è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин. Мы говорим с исследователем цифрового авторитаризма и лектором по вопросам глобальной цифровой политики Королевского колледжа Лондона Григорием Осмоловым. Здравствуйте, дорогой Григорий.
Здравствуйте.
На днях, 10 октября, основатель Telegram-предприниматель Павел Дуров написал, я процитирую целиком его сообщение в его же Telegram-канале. «Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется. У нашего поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами. То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля. Некогда свободные страны вводят антиутопические меры, такие как цифровые удостоверения личности в Великобритании, онлайн-проверка возраста Австралии и массовое сканирование личных сообщений ЕС. Германия преследует любого, кто осмеливается критиковать чиновников в интернете. В Великобритании тысячи людей сажают в тюрьму за твиты. Франция ведет уголовные расследования в отношении лидеров технологических компаний, защищающих свободу и неприкосновенность частной жизни. Мрачный антиутопический мир стремительно приближается, пока мы спим. Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у кого были свободы и кто позволил их отнять. Нам внушили ложь. Нас заставили поверить, что величайшая битва нашего поколения — это уничтожение всего, что оставили нам предки, традиции, права на прикосновенность частной жизни, суверенитета, свободного рынка и свободы слова. Предав наследие предков, мы встали на путь самоуничтожения морального, интеллектуального, экономического и, в конечном счете, биологического. Так что нет, я не буду сегодня праздновать, у меня мало времени, у нас мало времени». Предлагаю сперва разделаться с этим сообщением и вообще с Павлом Дуровым, с его историей, а затем всерьез поговорить о свободе в интернете, ее сужении, что далеко не ново. Что думаете об этом тексте Дурова? Точнее так, тоже думаете, что вновь, как когда-то было с блокировками Telegram в России, с призывами Дурова устроить акции протеста, запускать бумажные самолетики, Дуров смешивает личный интерес с общественным, выдает одно за другое?
Ну, в какой-то степени, конечно, да, учитывая, что Дуров, как никто, на себе испытал, что такое потенциальное ограничение этой свободы, оказавшись под арестом во Франции. Но это достаточно легитимно смешивать персональное и общественное, потому что так или иначе все проекты, которые создавал Павел Дуров, базировались на его личной идеологии, на его личном мировоззрении. И я думаю, для многих людей, в принципе, смешивать общественное и личное — это совершенно нормально. Поэтому я не считаю, что надо обвинять в этом Дурова. Это совершенно нормально, что он делится таким мировоззрением. Мы его, наверное, сейчас критически обсудим, но, конечно, какая-то степень смешения здесь есть.
Ну, я не осуждаю, что он смешивает, имеет право. Я упрекаю в некоторой неискренности, что ли, потому что, когда Павлу Дурову надо, он вспоминает о свободах и либертарианских буквально идеалах. Когда не надо, ему и так хорошо живется, причем может ездить в самые разные страны, которые вроде бы свободой слова и свободой интернета вообще не отличаются. Азербайджан, Российская Федерация. Живет он тоже не в самой демократичной стране на Ближнем Востоке. Ну, как-то так, вот чуть немножко смущает.
Ну, наверное, есть легитимные поводы для смущения, но я думаю, что важнее все-таки обсуждать не лично Павла Дурова, а действительно то, что происходит с интернетом, и те вещи, о которых он говорит, они имеют под собой некую основу. И с этой точки зрения его меморандум или декларация в честь дня рождения, наверное, действительно стоит нашего внимания, хотя действительно лично Павел Дуров тоже достоин разного рода критики. Поэтому я думаю, что важно сосредоточиться не на личном контексте его личных интересов, а Telegram действительно испытал проблему. Я бы не сравнивал это с теми протестами, которые имели в России, потому что это проблема другого характера, но это проблема роста. И Telegram дорос до того размера платформы, которая не позволяет уже вести свою деятельность в той серой зоне, в которой, собственно, было бы комфортно вести такому проекту. А этот проект, собственно, и привлекал очень большое внимание, был популярным именно потому, что он оперировал в этой серой зоне. Поэтому это вот такая очень проблемная ситуация, что, с одной стороны, для сохранения популярности Телеграма важно сохранять относительно небольшие размеры, чтобы продолжать оперировать в серой зоне, но, с другой стороны, он становится жертвой своей популярности, потому что, оставаясь в этой серой зоне, получается больше подписчиков, больше пользователей, больше денег, естественно, связанных с бизнес-моделями, и таким образом больше внимания регуляторов и всех стран мира, которые хотят так или иначе Телеграм отрегулировать.
Ну, давайте про его дело еще раз вспомним и предметно поговорим, а потом можно вернуться к его тексту, потому что текст, повторюсь, странноватый. Вы, мне кажется, сглаживаете углы. Что Павлу Дурову вменяется и что вообще с ним происходит? Почему он в списке стран, с которыми не все в порядке, упоминает Великобританию, Германию и Францию? Да, вот, кажется, Франция — это ударная. Очень коротко про его дело. Задержали его в августе 24 года во Франции. У него по особой процедуре есть, кстати говоря, полученный французский паспорт. Президент Макрон дал, и позже Макрон говорил, что да, я подписывал такое. Есть у Французской Республики программа привлечения франкофонов. В исключительных обстоятельствах им могут очень быстро дать паспорт, если это отвечает интересам Франции, способствует расширению ее влияния. Дуров в гимназии в Петербурге в ВУЗе учил французский, и когда прилетел в Ле-Бурже, его задержали. Среди обвинений было соучастие в распространении психоактивных веществ, изображение сексуального насилия над детьми, мошенничество, киберпреступления, отмывание денег, непредоставление информации для расследования этих преступлений. Ну, то есть последнее, на самом деле, ключевое. Вот у вас есть платформа МСИА, на ней происходит преступление с ее помощью. Мы вам прислали запрос, вы не ответили, как это у Telegram принято, да. Можно написать, они часто не отвечают. Не поделились с нами возможностью побороть эту преступность. Мы трактуем это как соучастие. Вот вы прилетели в страну, мы вас задерживаем. Не похоже на ограничение свободы слова. Есть тут какая-то, на самом деле, логика. Я понимаю, что с какой-то очень общей, очень либертарианской точки зрения это, наверное, преследование. Но, извините, пока Атлант не расправил плечи и регулярный бандит все еще здесь, лютует, правила есть, они известны, они были установлены, и у государства, в данном случае французского, был ресурс заставить эти правила соблюдать, что оно и сделало. Тут не вопрос цензуры, политического преследования, ограничения свободы. Сам Дуров может сколько угодно так это объяснять, он это и делает, говорит, что это ущемление свободы, кафкианский процесс. У него были эти намеки и в посте, который я процитировал целиком, и в недавнем интервью Лексу Фридману, но как будто это нерелевантно, нет?
Акт о цифровых сервисах Европейского Союза действительно налагает очень серьезные обязательства на особо крупные платформы по своему размеру. И с этой точки зрения, действительно, их ответственность как посредников по передаче информации, она достаточно серьезная и большая. И действительно, так или иначе, в особенности учитывая быстрый рост Телеграма и его популярность как платформы, которая оперировала с очень гибкими и мягкими формами модерации контента по отношению к другим платформам, что является отражением, в том числе, идеологии Павла Дурова, которая до этого проявлялась, например, в том, как создавалась социальная сеть ВКонтакте. Естественно, так или иначе, все это вело к тому, что Telegram все больше и больше оказался вне легальной зоны с точки зрения европейских служб, которые отвечают за то, что платформы должны эти правила выполнять. И опять же, как я сказал, это была проблема этого быстрого роста Телеграма, поэтому с точки зрения юридической, наверное, вы правы. С другой стороны, мы видим, что Павел Дуров так или иначе все равно, видимо, смог как-то договориться, и он остается на свободе. В том числе это было связано с тем, что, видимо, этот быстрый рост платформы, он не предусматривал создание очень серьезной службы по коммуникации со всеми властями во всех странах, которые необходимы для того, чтобы выполнять все эти требования. Но, опять же, мне кажется, что здесь проблема глубже, и проблема именно касается, так или иначе, вот при всех личных интересах Дурова как владельца Телеграма, как человека с очень конкретными бизнесами, интересами, как человека, который лавирует между политическими системами для того, чтобы реализовывать так или иначе свои цифровые проекты. И действительно парадоксально бывает, что в авторитарной среде ты получаешь в какой-то степени больше свободы для того, чтобы это делать, чем в демократической, потому что везде есть свои требования и свои ожидания. Но проблема остается проблемой, что интернет, который мы воображали 25 лет назад, это не тот интернет, который мы видим сегодня. И Павел Дуров так или иначе идеологически все равно является носителем определенного видения, которое все меньше и меньше становится видением, которое отвечает за развитие современного интернета. И как исследователь, вот то, что мы называем цифровым авторитаризмом, мы видим не только то, что авторитарные государства все более и более умело используют интернет, но и что определенные тренды и тенденции, связанные с ростом роли государства в регулировании интернета, все более и более активно проникают в демократические и либеральные политические системы. И это факт, это то, что мы наблюдаем, это то, что мы изучаем, и здесь, вне зависимости от личных интересов Дурова, эта тенденция имеет место.
Очень интересно про это поговорить, про проникновение этих тенденций, этих приемов цифрового авторитаризма в условно-свободные страны. Условно, ну, сам термин, да, очень условен. Но давайте все-таки про Дурова договорим. На меня произвел впечатление его этот пост, и я тут с позиции критика не очень скрываю. И здорово, что вы скорее с пониманием относитесь к Павлу Дурову. Но вот он, когда перечисляет список угроз Германии, преследование за критику, у чиновников, что-то не припомню такого. Ну, то есть тут какая-то доля изрядная передергивания, так это назовем, присутствует. В Великобритании сажают за твиты, причем массово. Ну, тоже какая-то очень большая натяжка. Во Франции, и, очевидно, весь этот абзац про Германию и Великобританию был написан ради строчки про Францию, там преследуют лидеров технологических компаний, которые, конечно же, защищают, и тут снова смешение, свободу и что там, неприкосновенность частной жизни или что-то в этом роде. Ну, кажется, он тут перегибает, слишком драматизирует. Вы готовы сказать, что нет, Павел Дуров и здесь все-таки прав? Вот как вы только что выразились, в Германии, Великобритании и Франции тоже не все в порядке.
Я думаю, безусловно, Павел Дуров склонен к определенной драматизации. И когда мы опять же читаем этот пост, который говорит, что Германии преследуют каждого, кто позволяет себе критиковать официальные лица в интернете, конечно, это абсолютный перегиб. Про тысячи арестованных в Великобритании и так далее и тому подобное, действительно, мне кажется, подобного рода драматизм, наверное, не отражает полноты ситуации и стремится привлечь внимание. Наверное, он немного отвлекает нас от сути дела, но и отражает в какой-то степени личные качества Павла Дурова как фаундера и как конкретного человека. Поэтому да, я соглашусь, что с одной стороны проблема имеет место, с другой стороны то, как он ее представляет, наверное, требует какого-то более критического переосмысления тоже.
Ну, там просто, когда он об этом пишет, не очевидно, что Франция, Великобритания и Германия являются самыми проблемными точками. Если ты говоришь про свободу в интернете и вообще про свободы, ну, наверное, Китай, Иран, Российская Федерация. Вот они в числе рекордсменов Российской Федерации за счет того, что жалуются тем же глобальным корпорациям.
Но в этом никто, я думаю, опять же, я не Павел Дуров, не являюсь его пресс-секретарем, я думаю, что в этом ни у кого сомнений нет, но целевая аудитория и его как бы основной предпосыл в этом посте это именно вот эта проблема того, что мы называем авторитарной диффузией, да, то есть распространение авторитарных практик в либеральные демократические среды. Поэтому то, что в Китае, Иране, России, Турции все более и более активно используются авторитарные практики, что там нету свободного интернета, я думаю, ни для кого из нас не является секретом. Просто этот пост немного о другом. Но, с другой стороны, чтобы говорить об этой проблеме в Евросоюзе и говорить об этой проблеме в Австралии и в демократических средах, тоже важно очень говорить об этом точно и четко, а не вот в таком слегка экзальтированном стиле.
Экзальтация, ладно, смущает умолчание. Ну хорошо, а почему про Соединенные Штаты ничего не сказано? Там опыт изъятия той части ТикТока, которая, собственно, на американский рынок работала, но это тоже не очень здорово, про это стоило бы поговорить.
Каждый поет то, о чем ему больно, я согласен абсолютно с вами. Опять же, вот у нас недавно была конференция, посвященная проблеме вот распространения цифрового авторитаризма в демократической среде. Естественно, есть бесконечное количество кейсов, и мы можем сегодня рассматривать это практически на любой демократической среде, как то или иное влияние, и я могу говорить конкретно, о каких механизмах мы говорим. Поэтому здесь список очень большой. Почему Дуров выбирает именно эти страны? Потому что это то, где, видимо, ему наиболее болезненно это, и то, где он на себе это испытал. И да, он преследует какие-то свои личные интересы, связанные с его конкретным бизнесом. Это никак не отменяет, что он отражает некий тренд, который имеет место быть. Поэтому давайте быть критичными по отношению к Дурову, но давайте не позволять эти критики по отношению к Дурову не видеть действительно серьезности проблемы, которая частично отражена в его посте.
К проблеме придем, но чтобы иерархию составить все-таки менее выборочно, чтобы описывать проблему и действительно, чтобы эта иерархия была, с чего стоило бы начать? Что вы и ваши коллеги, эксперты в области интернет-свобод считают главной угрозой, что признается, безусловно, повторюсь, простите, понимаю, что странно выглядит моя какая-то адвокация, но подозреваю все-таки не британо-французский, германский опыт, а вот куда-то севернее и северо-восточнее.
Эти вещи взаимосвязаны. Мне кажется, главная проблема это сегодня, что мы пытаемся эти вещи разделить. То, что это севере и северо-восточнее, то, что это там присутствовало, это не новости, это то, что было 10, 15, 20 лет назад. Поэтому все эти тревоги, они имели место. Вопрос в том, насколько практики, которые мы имели там, и насколько те страны, которые находятся в том регионе, так или иначе, через разные каналы, влияют на модификацию и трансформацию глобального и цифровой среды во всем мире. Поэтому наша тревога, она связана не с тем, что происходит там, потому что мы давно очень обеспокоены тем, что там происходит, хотя там тоже все становится хуже и хуже. Но наша тревога связана с тем, как, собственно, меняется эта среда. И, например, в контексте появления искусственного интеллекта, это не только про интернет, да, это и про новые технологии и инновации, потому что они тоже взаимосвязаны. Давайте просто чуть-чуть обозначим какие-то важные акценты. Дело в том, что вот интернет изначально, как он создавался, есть очень важное понимание, что видение интернета, то, как мы его воображаем, во многом определяет развитие технологий. Поэтому, когда мы говорим про роль идеологии, очень важно смотреть на то, как люди видят роль информационных сетей, роль инноваций в контексте нашей собственной жизни. И, наверное, когда мы говорим вот о таких людях, как Павел Дуров, все равно мы так или иначе не должны забывать о вот самых таких фундаментальных документах. Может быть, вот эта декларация Дурова сегодня, она чуть-чуть пытается снова дойти до такого уровня меморандума. А это именно декларация о независимости киберпространства Джона Баррелла в конце 90-х годов. Когда, вот, собственно, он говорил о том, что я позволю себе процитировать: правительство индустриального мира, вы утомленные гиганты из плоти и стали, моя родина — это киберпространство, новый дом сознания, и вы не обладаете верховной властью в этом новом пространстве. И вот эта глубинная идеология интернета как какого-то альтернативного не только информационного, но и социально-политического пространства, она по-прежнему так или иначе где-то присутствует, но она все больше отходит на второй план. И вопрос, основной тренд, который имеет место быть, это растущая роль государств в регулировании интернета. И здесь все они объединяются вокруг одного понятия, которое мы почему-то очень часто используем в контексте России, а именно суверенный интернет. А на самом деле понятие суверенитета в интернете, оно сегодня также является центральным и суперпопулярным и в Европейском Союзе. Это другое понимание суверенитета, но суверенитет все равно фундаментально это тот самый левиафан, который базируется на обмене прав и свобод на безопасность. Вопрос, от кого защищать. Если в Европе защищают там от дезинформации, защищают от Фейсбука, от американских платформ. Но так или иначе, идея в том, что на вас кто-то нападает, а мы вас защищаем. А в России защищают, соответственно, там, от американского интернета и от, в принципе, информационной агрессии Запада. Но так или иначе, вот эта фундаментальная идея, что государства должны создавать все больше и больше стен для защиты пользователей в информационном пространстве, она разделяется сегодня как авторитарными, так и демократическими государствами во многом.
Не нравится мне, что вы смешиваете инструмент с целеполаганием. Ну, или я так слышу. Если у полицейского есть дубинка и у бандита есть дубинка, у них обоих есть дубинки. Но если полицейский честный, нормальный, настоящий тебя защищает, а бандит хочет ограбить, это все-таки большая разница. Если не про инструментальность говорить, а вот как раз про идеологию и про баланс, да, между безопасностью и свободой, то какой тут может быть компромисс? Компромисс и что считается оптимальным сейчас в нынешней дискуссии?
Оптимальным в нынешней дискуссии считается прежде всего определенная степень рефлексии от того, что происходит, где мы были и куда мы идем. Поэтому здесь нету каких-то готовых решений. То, что происходит, это во многом естественно. Это связано с тем, что изначально 25 лет назад интернет все равно был неким изолированным информационным пространством. Сегодня разделять интернет и нашу жизнь вообще невозможно. Сегодня нету киберпространства и физического пространства. Все настолько смешано, все настолько является частью нашей жизненной инфраструктуры, что действительно понятно, откуда этот запрос на рост регулирования. Вопрос в том, какие идеи определяют вот эти формы регулирования. Да? Когда вы говорите, например, об этой зоне, связанной с северо-востоком, то во многом эта зона сегодня связана с глобальным югом, да? Потому что один из основных игроков, например, в области интернет-регулирования становится страны БРИКС. И они объединены очень разными идеями. То есть, например, если так называемый глобальный юг говорит о том, что мы защищаем наших пользователей от цифрового колониализма американцев, европейцы защищают цифровой суверенитет, опять же, это российской дезинформации, Америка защищает своих пользователей от китайской экспансии. Так или иначе, результатом является фрагментация и превращение интернета в вот эти сегментированные информационные зоны, потому что каждый кого-то чего-то защищает. И это приводит к тому, что действительно интернет, то, как он виделся, как некая новая возможность коммуницировать вне контроля государства, он меняется. Мы можем соглашаться или нет, что это важно или не важно. Может быть, действительно, мы не хотим этой зоны. Мы больше не верим этому либертарианскому видению, что нужно какое-то пространство, в котором мы можем коммуницировать, не будучи под наблюдением государства. И тогда, хорошо, мы принимаем эти правила игры и говорим, что теперь, да, интернет будет поделен на национальные зоны. И это не только интернет, это искусственный интеллект, потому что сегодня понятие суверенитета все больше говорят не только о суверенном интернете, но говорят о суверенном искусственном интеллекте. Опять же, на базе тех же самых пониманий, что эти новые LLM, новые модели, надо их так или иначе защищать от враждебного влияния. Но в итоге мы видим, что фрагментация и изоляция являются основным трендом развития вот той системы, которая изначально была глобально информационной.
Давайте на примере на каком-нибудь разберем. Ну, наверное, самое громкое, и то, что с Трампом сейчас тоже связано, это TikTok в Соединенных Штатах. С тем поводом изъяли американскую часть этого бизнеса у китайских собственников, что это угроза безопасности, что есть личные данные американцев, если они оказываются в Китае, а там велика власть компартии, это не здорово, и это может приводить к манипуляциям и к продвижению враждебной американскому образу жизни идеологии и так далее, и так далее. Там довольно обширные такие объяснения, но как это было устроено? Приняли закон, который обязал продать вот эту часть бизнеса, вывести из-под контроля Китая. Не очень здорово, честно говоря, было сделано. Суды на стороне, кстати, правительства, там TikTok судился. Я, понятно, очень огрубляю и сокращаю эту историю, но это не веселая, не хорошая история, и уровень доказывания там, ну, не выглядит фундаментальным, не выглядит самым убедительным, выглядит как политическая аргументация, а не юридическая. Не знаю, поправьте, если считаете, что было не так. Вот это, говоря языком интернета, хотя уже, кажется, вчерашнего дня, норм или стрём?
Смотря кого вы спрашиваете, да, говоря языком интернета, это один из очень важных эпизодов, который отражает вот эти фрагментарные силы, которые так или иначе разрывают глобальное пространство информационное. Норм с точки зрения тех, кто видит риски, связанные с китайским влиянием, как основные. Стрём с точки зрения тех, кто считает, что подобное грубое вмешательство государства в структуру владения и в информационное пространство является, в принципе, большой опасностью для свобод людей, которые этим интернетом пользуются. В какой-то степени TikTok же тоже является продуктом то, что исследователи называют Шошана Зубов, называют надзирательным капитализмом. Да? То есть это платформа, которая, с одной стороны, является представителем цифровой авторитарного государства, с другой стороны, все равно зарабатывает деньги как надзирательный капиталист. И с этой точки зрения бизнес-модель связана с тем, что мы пользуемся чем-то бесплатно, но сбор данных о нас позволяет зарабатывать. А дальше что с этими данными происходит? Идет ли это только на заработок или идет ли это для каких-то других авторитарных целей? Когда это происходит со стороны Китая, то, по сути дела, американцы оказались относительно Китая в той же самой позиции, в которой европейцы говорят, что они находятся относительно США. Да? Но при этом, естественно, еще добавляет то, что все-таки Китай является точно авторитарным государством. Это стрёмно. Вопрос, достаточно это стрёмно для того, чтобы принимать те меры, которые принимаются. Здесь нет хороших ответов, но мы должны об этом говорить как одно из примеров, который, может быть, вынуждает идти на более как бы авторитарные практики в регулировании интернета, в том числе и демократические страны.
В том же жанре тревожный или нет, можно объяснить, и здесь аргументировано в смысле безопасности. Последняя история с Европейским Союзом, связанная вот сейчас в эти дни, регуляция принимается для борьбы с распространением материалов сексуализированного насилия над детьми. Вводится обязанность платформ, в том числе мессенджеров, сканировать сообщения, включая защищенные сквозным шифрованием, для того, чтобы этого распространения, собственно, не было. Это тревожит вас? Или вы полагаете, что нет, так можно?
Так можно, но это тревожит, потому что так или иначе мы видим, что государства создают все более и более продвинутые возможности для того, чтобы собирать огромное количество данных, и технологически становятся вот в этой позиции контролирующего левиафана, даже если это ради хороших целей. Поэтому с этой точки зрения вот те самые хорошие цели, как бы сказали полицейские с дубинкой для того, чтобы нас защищать, но на следующий день меняется министр полиции, меняется правительство, и кто знает, какие указания этот полицейский с дубинкой может получить. Поэтому с этой точки зрения мы видим, что очень-очень активно растут не только технические, но и юридические возможности демократических государств контролировать информационные потоки и собирать огромное количество информации о своих гражданах. Под это строится, естественно, технологическая инфраструктура, даются огромные бюджеты. И с этой точки зрения, наверное, это, выражаясь опять той терминологией, которую вы предложили, достаточно стрёмно. Потому что мы видим, помимо того, что есть изменения в области интернета, есть и много политических изменений. Да? Есть геополитические изменения, очень сильно меняются результаты выборов в разных странах, приходят те или иные силы, в том числе в демократических государствах. И как это может быть использовано в других целях, никто не знает.
Ну, в общем, да, я пытался просто представить, каким мог бы быть баланс регуляции и свободы, роли государства и роли предпринимателей у крупных IT-бизнесменов. У них очень много ресурсов, очень много власти, и в том числе мы видим по тем же Соединенным Штатам, как эта власть конвертируется буквально в политическую. Пусть там Маск с Трампом поссорился, но это все равно было признаком новой жизни, да, не то чтобы даже зарей, заря давно прошла, такой полдень, и понятно, что монополия не хороша никакая, ни государственная, ни негосударственная. Хорошо, нужно попробовать подвести итог. То, о чем мы с вами говорили, в том числе вы употребляли слово фрагментация, разделение интернета, суверенизация, если угодно. Про это довольно давно говорит Марк Цукерберг, и, если я не ошибаюсь, в 22-м году он писал письмо своим сотрудникам, сотрудникам Меты, про то, что пройден пик вот этой глобализации в интернете, и мы, как люди, живущие на одной планете и связанные вот этой информационной сетью, расходимся по отдельным квартирам, по отдельным пространствам, фрагментация происходит, да, она уже случилась, он вроде как предупреждал, что к тому идет, но вот зафиксировал факт 3 года назад. И это все, по большому счету, вопрос того, к чему идет, как вы себе это представляете, к чему идет.
Я думаю, что сейчас это идет прежде всего к тому, что подобного рода фрагментацию мы увидим не только в интернете как коммуникационной сети, но и в области искусственного интеллекта. И с этой точки зрения мы будем видеть, что есть борьба государства за то, чтобы взять те или иные модели искусственного интеллекта, их национализировать, и их зарегулировать и также построить какие-то стены, какие-то границы. И с этой точки зрения мы будем жить в каких-то своих информационных коконах, каких-то своих изолированных пространствах. А с другой стороны, мы, да, видим людей, тот же, например, сэр Тим Бернс-Ли, человек, который был создателем протокола, который мы по-прежнему используем в коммуникации, они пытаются продвинуть какие-то альтернативные модели. Например, появился такой проект, который называется Solid, который предлагает, что пользователи должны полностью контролировать свои данные, и они должны разрешать платформу свои данные использовать или нет, но данные личные все должны находиться не у платформ, а должны находиться у пользователей. С точки зрения технической и вот такой как бы конструктивистской, как видение, это прекрасные проекты, но понятно, что они так или иначе не способны сегодня бороться с теми доминирующими видениями и бизнес-моделями, которые сегодня существуют. Важно сказать, что есть одна платформа, которая по-прежнему представляет все равно вот тот ушедший мир, это Википедия, которая по-прежнему является своего рода последним выжившим от того видения, с которым мы имели место 20-25 лет назад. Но это скорее нам, опять же, напоминание о том, каким мир был и каким он уже не будет. А к чему мы идем? Мы идем, наверное, к тому, что вот эти силы фрагментации остановить будет очень сложно. Мы идем к тому, что государства авторитарные, но и государства демократические будут иметь все больше и больше средств для того, чтобы свои политические цели в сетях выполнять. Основной вопрос остается вот про эту авторитарную диффузию. То, насколько эти авторитарные практики станут приемлемыми, и насколько вот этот полицейский с хорошей дубинкой, мне очень понравилась ваша метафора, насколько эта дубинка будет, конечно, не дубинкой, а уже, наверное, танком и супер каким-то мощным средством, но при этом насколько можно будет контролировать, что она используется в тех целях, которые мы с вами считаем легитимными. И здесь, боюсь, что будут возникать все больше вопросов.
Спасибо большое. Кажется, поняли и даже попробовали себе представить, как это может выглядеть.
Спасибо вам большое за эту беседу.
Это был исследователь цифрового авторитаризма и лектор по вопросам глобальной цифровой политики Королевского колледжа Лондона Григорий Осмолов. Спасибо, что слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. А еще спасибо, даже большое спасибо за финансовую поддержку этого подкаста и «Медузы» в целом. Это говорю я всем нашим жертвователям. До скорого!